На следующий день после завтрака мама отвела меня в сторону. «Так, ну и что это вообще? Что с тобой такое?» Я сказал, что не понимаю, о чем она. «Ты это брось, кривляние вот это! Тебе не идет!» — сказала она. Она умела так сощурить глаза и самую малость склонить голову на бок, и по сей день это на меня действует. «Я не могу, мама, не заставляй меня!»
«И почему это?»
Выскочило само, я ничего не успел поделать. «Она чудище!» Рот у мама стал маленьким-маленьким. Она взглянула на меня не гневно, а разочарованно, будто я выпил из нее все соки. Была в этом взгляде бесповоротность, обреченность. Так скульптор в конце концов бросает киянку и резец, махнув рукой на строптивый кусок камня, что никогда не примет замысленную мастером форму. Она — человек, переживший ужасное. Только попробуй ее обозвать так еще раз. Я на тебя погляжу. Скажи, и увидишь, что будет. И вот, чуть погодя, мы с Талией уже топали по мощенной улице меж каменных стен. Я старался идти в нескольких шагах впереди, чтобы прохожие, или, упаси Господи, кто-то из школы, не подумали, что мы вместе. Но они, конечно же, все равно бы подумали. Все видели. Но, по крайней мере, я надеялся, что расстояние между нами даст всем знать о моем неудовольствии и нежелании. К моему облегчению, она и не пыталась догонять. Мы прошли мимо усталых, обожженных солнцем селян, возвращавшихся домой с рынка. Их ослики тащили плетеные корзины с непроданным товаром, копыта цокали по мостовой. Я почти всех их знал, но головы не поднимал и отводил взгляд. Я привел Талию на пляж. Выбрал тот, что покаменистее. Я сюда иногда ходил, зная, что тут не будет столько народу, как на других пляжах, вроде Агиос Романус. Закатал штаны, запрыгал с одного из зубренного камня на другой, выбрал, какой поближе к прибойным волнам, снял ботинки, опустил ноги в мелкую заводь, что получилось среди груды камней. Спугнул краба, и тот удрал от моих ног. Я видел, как Талия пристраивается на валуне справа, недалеко от меня. Мы долго сидели молча и смотрели, как ракочет по камням море. Колкий ветер посвистывал в ушах, опрыскивал мне солью лицо. Над сине-зеленой водой, раскинув крылья, завис пеликан. Две дамы стояли рядком, подобрав юбки по колено в воде. К западу мне был виден остров, белизна домов и мельниц, зелень ячменных полей, тускло-бурые зубчатые горы, с них каждый год сбегали ручьи. Мой отец погиб в тех горах. Работал в мраморном карьере, и однажды, когда мама уже полгода была беременна мной, оступился и упал со стофутовой скалы. Мама сказала, что забыл пристегнуть страховочный трос. — Ты бы перестал, — сказала Талия. Я швырял камешки в старое эмалированное ведро и вздрогнул от ее голоса. Промазал. «А тебе-то что?» «В смысле льстить себе?» «Мне это все не нужно. Так же, как тебе». Ветер плескал ее волосами, она прижала маску к лицу. Я подумал, может, она живет с этим страхом каждый день, что порыв ветра сорвет маску у нее с лица, ей придется у всех на виду гнаться за ней. Я промолчал. Швырнул еще один камень и опять промахнулся. «Осел ты!» — сказала она. Чуть погодя она встала, а я сделал вид, что остаюсь. Смотрел через плечо, как она идет по пляжу обратно к дороге, а потом натянул ботинки и пошел за ней домой. Когда мы вернулись, мама на кухне крошила бамию, а Мадалини сидела рядом, красила ногти и курила, стряхивая пепел в блюдце. Я поежился от ужаса. Блюдце было из того самого сервиза, который мама унаследовала от своей бабушки. Этот сервиз — единственная по-настоящему ценная вещь из всего, чем владела мама. Она его почти не доставала с той полки под самым потолком, где он хранился. Мадалине дула на ногти в паузах между затяжками и болтала про Паттакоса, Пападопулоса и Макарезоса, трех военных, совершивших в том году в Афинах военный переворот и установивших режим полковников, как его тогда называли. Она говорила, что знает одного сценариста, милейшего человека, с ее слов, которого посадили, обвинив в том, что он коммунистический подрывной элемент. Что, разумеется, абсурд. Просто абсурд. Знаешь, что они делают с людьми, эти из военной полиции, чтоб те заговорили? Она произнесла эти слова в полголоса, будто военная полиция пряталась где-то в доме. Засовывают шланг в зад и включают воду на полную катушку. Это правда, Ади, клянусь. Пропитывают тряпки последней мерзостью, человечьей мерзостью, ну, ты понимаешь, и суют людям в рот. — Отвратительно, — сказала мама без выражения. Я подумал, не устала ли она уже от Мадалини. Поток политических напыщенностей, баек про сборища, какие посещали Мадалини и ее муж, про поэтов, интеллектуалов и музыкантов, с которыми она чокалась шампанским, список ненужных, бессмысленных поездок, предпринятых ею в иностранные города, козыряние своими взглядами на ядерную катастрофу, перенаселенность и экологическое загрязнение. Мама потакала Мадалине, слушала ее истории, улыбаясь, с видом сдержанного изумления, но я знал, недобро она думает о Мадалине. Наверное, что Мадалине бахвалится, и, быть может, мама было неловко за нее. Вот что гноит, портит мамину доброту, ее акты спасения и храбрости, тень задолженности, требования и обязательства, которые она взваливает на спасенного. Свои благодеяния она использует как валюту, обменивает их на преданность и верность. Теперь-то я понимаю, почему Мадалине уехала много лет назад. Веревка, что некогда вытянула из омута, может стать петлей на шее. Люди, включая меня, в конце концов неизбежно разочаровывают мама. Не могут они вернуть того, что задолжали, так, как она хочет. Мамин утешительный приз — мрачное удовлетворение от собственной правоты, воля выносить приговоры со стратегически удачного шестка, поскольку это ее люди подводят. Меня это огорчает, ибо я вижу в том нужду самой мама, ее неуспокоенность, страх одиночества, ужас оказаться на мели, брошенной. А что оно говорит обо мне? Что я, зная такое о своей матери, в точности зная эту ее потребность, тем не менее осознанно и непоколебимо отказывал в ее утолении, неизменно почти 30 лет отгораживаясь от нее океаном, континентом, а еще лучше и тем и другим. «Они, хунта, не понимают, сколько иронии в их действиях», — говорила Мадалине, — «в том, как они давят людей, в Греции, на родине демократии». «А вот и вы. Ну и как? Что делали?»
«Играли на пляже»,
— сказала Талия.
«И как? Здорово? Вам было здорово?»
«Да, отлично», — сказала Талия. Мама переметнула скептический взгляд с меня на Талию и обратно, но Мадалине просияла и молча зааплодировала.
«Прекрасно! Раз можно теперь за вас двоих не беспокоиться...» Мы с Ади побудем одни. Что скажешь, Ади? Столько всего надо наверстать.
Мама стоически улыбнулась и потянулась за капустным кочаном. С того дня и далее нас стали и предоставили самим себе. Нам полагалось исследовать остров, играть на пляже и развлекать друг друга, как этого ждут от детей. Мама заворачивала нам по бутерброду, и мы после завтрака вместе выходили из дома. Убравшись из поля зрения матерей, мы частенько разбредались порознь. На пляже я плавал или валялся на камнях, сняв рубашку, а Талия уходила собирать ракушки или пускать блинчики, но мало что получалось, волны великоваты. Мы ходили гулять по тропам, что змеились через виноградники и ячменные поля, глядели на свои тени и думали каждый о своем. В основном просто бродили. Туризма на Тиносе в те дни толком не существовало, это и впрямь был сельский остров, людей кормили их коровы, козы, оливковые деревья и пшеница. Нам становилось скучно, мы молча ели выданный нам обед где-нибудь в тени дерева или мельницы, жевали и смотрели на расщелины, поля колючих кустов, на горы и море. Однажды я забрел в город. Мы жили на юго-западном берегу острова, а город Тинос находился всего в нескольких милях к югу. Там была маленькая лавка всяких безделец, владел ею господин Руссос, вдовец с массивным лицом. В витрине этой лавки можно было всегда найти что угодно, от пиш-машинки 40-х годов до пары кожаных рабочих сапог, или флюгер, или старую подставку под цветы, великанские восковые свечи, крест, или, конечно же, икону Благовещения, или даже медную гориллу. Хозяин, к тому же, был фотографом-любителем и устроил на задах лавки самодельную фотолабораторию. Когда на Тинос каждый август, чтобы навестить икону, съезжались паломники, господин Руссос продавал им фотопленку и потом за отдельную плату проявлял отснятое. Примерно месяц назад я заметил в витрине фотоаппарат, выставленный на потертом кожаном чехле цвета ржавчины. Каждые несколько дней я приходил к магазину, таращился на этот прибор и представлял себя в Индии. Чехол болтается на ремне у меня на плече, а сам я снимаю рисовые чеки и чайные плантации, какие видел в National Geographic. Я бы фотографировал тропу инков. Верхом на верблюде или в пропыленном старом грузовике, или пешком я бы преодолевал жару, глядя на сфинксов и пирамиды. Их тоже бы фотографировал, а потом увидел бы свои снимки на глянцевых страницах журналов. Вот что в то утро привело меня к витрине господина Руссоса, хотя сама лавка была в тот день закрыта, и я стоял снаружи, прижавшись лбом к стеклу, и грезил. «Это какой?» Чуть подавшись назад, я увидел в стекле отражение Талии. Она промокнула платком левую щеку. «Фотоаппарат!» Я пожал плечами. «Похоже на Си-3 Аргус», — сказала она. «А ты откуда знаешь?» «За последние 30 лет это единственный на 35 миллиметров, который лучше всего продается», — сказала она чуть ворчливо. «Хотя смотреть в общем не на что, уродство, на кирпич похож. Ты, значит, фотографом хочешь быть? Ну, когда совсем вырастешь. Твоя мать мне сказала».
Я повернулся к ней. «Мама тебе это сказала?»
«И что?»
Я снова пожал плечами. Мне стало неловко от того, что мама обсуждает такие вещи с Талией. Интересно, как именно она это сказала? Могла ведь расчехлить что-нибудь из своего арсенала издевательски серьезных формулировок, в какие она облекала свое мнение о том, что считала легкомысленным или напыщенным. Она умела сморщить любой твой порыв прямо у тебя на глазах. Маркос желает обойти глобус и запечатлеть его своим объективом. Талия села на тротуар, натянула юбку на колени. День выдался жаркий, солнце вгрызалось в кожу. Вокруг никого не видать, если не считать пожилой пары, торжественно тащившейся вверх по улице. На муже, его звали Демис как-то, плоская серая шляпа и коричневый твидовый пиджак явно не по сезону. Лицо у него, помню, имело то застывшее круглоглазое выражение, какое бывает у некоторых стариков, будто они постоянно ошарашены этим чудовищным сюрпризом — старостью, и лишь годы спустя, учась в медицине, я заподозрил у него болезнь Паркинсона. Они помахали мне, проходя мимо, я помахал в ответ. Увидел, что они заметили Италию, на миг сбавили шаг, но потом двинулись дальше.
— У тебя есть фотоаппарат? — спросила она.
— Нет.
— А ты когда-нибудь фотографировал?
— Нет.
— И хочешь быть фотографом?
Считаешь это странно?
— Несколько.
— А если б я сказал, что хочу быть полицейским, ты бы и это сочла странным, потому что я никогда ни на кого наручники не надевал?
Я заметил, как смягчился у нее взгляд, и что она, если б могла, улыбнулась.
— Так ты, значит, умный осел, — сказала она.
— Вот тебе совет. Не заикайся о фотоаппарате при моей матери, иначе она тебе его купит. Ей так хочется всем нравиться.
Платок приник к щеке, вернулся на место.
Но, подозреваю, Аделия не одобрит. Думаю, ты и сам это понимаешь.
Меня и впечатлило, и обеспокоило то, сколько всего она успела заметить за столь краткое время. Может, маска давала ей преимущество укрытия, свободу наблюдать, подмечать и разглядывать.
Она, возможно, заставит тебя вернуть подарок.
Я вздохнул. Так и есть. Мама не позволила бы столь легких плат по ее счетам, тем более с применением денег. Талия встала на ноги, отряхнула юбку от пыли сзади.
— Скажи, пожалуйста, а найдется ли у вас дома коробка?
Мадалини с мама пили на кухне вино, а мы с Талией сидели наверху и возились с черными фломастерами и обувной коробкой. Коробка принадлежала Мадалини и содержала новую пару ярко-зеленых кожаных туфель на высоком каблуке, еще завернутых в папиросную бумагу. «Где она собиралась это носить?» — спросил я. Было слышно, как внизу Мадалини рассказывает об актерских курсах, которые она когда-то посещала, и как ведущий велел ей в порядке упражнения изобразить ящерицу, неподвижно сидящую на камне. Далее последовал взрыв ее хохота. Мы уже прокрасили коробку в два слоя, и Талия сказала, что потребуется и третий, чтобы точно не пропустить ни одной точки. Черный должен быть равномерный и безупречный.
— Это, собственно, и есть фотоаппарат, — сказала она. — Черный ящик с отверстием, пропускающим свет, и с тем, что этот свет поглощает. Давай иголку.
Я передал ей мамину швейную иглу. Относился я к потенциалу этой доморощенной камеры, мягко говоря, скептически. На что вообще способны обувная коробка и иголка? Но Талия взялась за эту затею с такой убежденностью и уверенностью в своих силах, что мне пришлось допустить малую вероятность того, что, глядишь, все и сработает. Ей удалось меня убедить, что она знает кое-что неведомое мне.
«Я тут произвела кое-какие расчеты», — сказала она, аккуратно прокалывая боковину коробки иглой. «Без линзы мы в меньшей стороне отверстия делать не можем. Слишком коробка длинная. А вот большая примерно подойдет. Главное — дырочка правильного размера. По моим прикидкам, 0,6 миллиметра должна быть. Вот. Теперь нужна шторка».
Голос Мадалини тем временем перешел на приглушенное, взволнованное бормотание. Я не слышал, о чем она рассказывает, но различал, что говорит она медленнее, чем раньше, выговаривая слова, и представил, как она склоняется вперед, уперев локти в колени, смотрит в глаза, не мигая. С годами я хорошо изучил эту манеру. Когда люди так разговаривают, они, скорее всего, рассекречивают что-то, обнажают, признаются в каком-нибудь ужасе, прося собеседника о чем-нибудь. Такие разговоры — конек команд личного оповещения о военных потерях, юристов, расписывающих достоинства сделки со следствием, полицейских, тормозящих машины в 3 часа ночи, неверных мужей. Сколько раз сам я применял такой тон в кабульских больницах. Сколько раз отводил я целые семьи в какой-нибудь тихий угол, просил их сесть, подтаскивал себе стул и, страшась грядущего разговора, собирал в кулак волю, чтобы выложить им новости.
— Она сейчас про Андреаса, — сказала Талия ровно. — Могу поспорить. — Передай липкую ленту и ножницы.
— Какой он? Ну, помимо того, что богатый.
— Кто, Андреас? Да нормальный. Много ездит. Когда он дома, у него всегда люди. Важные, министры, генералы, в таком роде. Они пьют у камина, говорят ночи напролет. В основном про бизнес и политику. Мне их слышно из моей комнаты. Когда у Андреаса гости, мне положено сидеть наверху. Но он мне покупает всякое, платит за учителя, который ко мне ходит, и вполне мило со мной общается.
Она приклеила поверх отверстия прямоугольный кусок картона, который мы тоже закрасили черным. Внизу все стихло. Я срежиссировал в голове сцену. Мадалини беззвучно плачет, теребит носовой платок, будто это кусок пластилина. От мама не слишком много проку. Вид у нее чопорный, лицо вытянутое, с малюсенькой улыбкой, будто у нее под языком тает что-то кислое. Мама не выносит, когда люди при ней плачут. Она еле может смотреть на опухшие глаза и обнаженные умоляющие лица. Считает слезы признаком слабости, вульгарной мольбой о внимании, а она такому не потворствует. Не может она заставить себя утешать. Когда я вырос, понял, что это не самая сильная ее сторона. Скорбь должна оставлять при себе, думает она, а не размахивать ею. Когда был маленьким, однажды я спросил, плакала ли она, когда разбился отец.
На похоронах? В смысле, на захоронении?
Нет.
Потому что ты не грустила?
Потому что никого не касалось, грущу я или нет.
А ты бы заплакала, если б я умер, мама.
Давай надеяться, что мы этого никогда не узнаем, — ответила она.
Талия взяла коробку с фотобумагой и сказала: «Тащи фонарик».
Мы забрались к мама в чулан, хорошенько закрыли дверь и напихали под двери полотенца, чтобы не пробился дневной свет. Оказавшись в абсолютной темноте, Талия велела включить фонарик, который мы завернули в несколько слоев красного целлофана. В тусклом свете мне видны были только ее тонкие пальцы. Она отрезала кусок фотобумаги и приклеила его внутри коробки на противоположной от отверстия стороне. Фотобумагу мы купили накануне в лавке господина Руссоса. Когда подошли к кассе, господин Руссос глянул на Талию поверх очков и спросил: «Это ограбление?» Та наставила на него указательный палец и дернула большим, будто взвела боек. Талия закрыла крышку обувной коробки, заслонила отверстие шторкой. В темноте произнесла: «Завтра сделаешь первый в своей карьере снимок». Не разобрать было, шутит она или нет.